Глава 6. Призрачный занавес эпицентра ничем не отличался от барьера красной зоны и одновременно отличался от него всем. Березов стоял у едва заметной мерцающей завесы и чувствовал эту разницу всем телом, хоть и не мог отыскать ее глазами. «Пора бы уже что-то делать, глупо тратить время, стоя на месте», — мысленно отчитал он себя. «Раз уж удалось добраться сюда, надо идти дальше, иначе зачем было так рисковать? Лаванда уже в эпицентре. Пора и мне». Капитан потянул за защелку противогазной сумки. «Стоит последовать примеру зомби. Уж они-то точно знают, что там дальше». Глубоко вздохнув, Иван надел противогаз. Убедился, что тот полностью исправен и надежно облегает голову. И, сделав широкий шаг, оказался в эпицентре. Затылок тут же обожгло резкой болью, и Березов упал на колени, прижимая к голове забинтованный кулак. Боль в мозгу, в районе контузийной травмы, пульсировала, будто под ударами невидимого молота. В глазах потемнело, и взгляд заволокло багрово-красной пеленой. Кислорода не хватало, и Иван судорожно втягивал ртом воздух, скупыми порциями поступающий из противогазного фильтра. Несколько секунд он не видел ничего вокруг, и просто сидел на земле, борясь с разрывающей мозг болью. Вскоре ему стало легче, боль отступала. Зрение прояснилось, но красная пелена так и не пропала. Присмотревшись, он понял, что зрение тут ни при чем. Таковой оказалась окружающая действительность. Небо эпицентра было багрово-красным. Стерильно-белое солнце, расплывчатым пятном висящее в зените, светило скудно и не слепило глаз даже при пристальном взгляде. Вокруг стояли вечные багровые полусумерки. Словно в жаркий полдень, солнце внезапно закрыло исполинская кроваво-красная туча. Боль отступила на второй план, и Иван почувствовал натекающую густой патокой жару. Память автоматически выдала информацию. 33,5 градуса по Цельсию. Таковы официальные данные. Интересно, кто проводил замеры? Впрочем, ответ напрашивался сам собой. Березов провел рукой по земле, раздвигая короткую, словно мох, черную растительность. Жесткие мясистые листья каплевидной формы густо устилали пепельную почву. Словно после гигантского пожара, пепелище плотно засеяли водорослями, и те недавно пустили первые побеги. Рельеф местности сгладился и стал идеально ровным, бескрайним и пустынным черным ковром, уходя за горизонт. Нигде не было видно ни деревьев, ни кустарников, ни вообще чего-то, хотя бы отдаленно похожего на привычную растительность. Вместо этого то тут, то там взгляд упирался в выпирающие из поверхности круглые черные наросты, напоминающие не то пузыри, не то гигантские бородавки, густо испещренные чем-то фиолетовым, словно толстой паутиной. Ни птиц, ни зверей Иван заметить не смог. Ровное пространство вокруг оказалось безжизненным. Лишь в сотни метров впереди виднелся отряд зомби, замысловатой змейкой, уходящей все дальше. Отдышаться все не получалось, и Березов понял, что дело тут не в усталости. Содержание кислорода в атмосфере эпицентра было низким. Но раз плотность воздуха по ощущениям не изменилась, стало быть, его место занимает какой-то другой газ. Вот почему зомби надели противогазы, местная атмосфера для них ядовита. Однако идут они бодро, словно не испытывают недостатка в кислороде. Ему так не суметь, и если он не хочет безнадежно отстать, стоит пошевелиться. Иван поднялся на ноги, высматривая среди них тонкую фигурку лаванды. Странно, что они петляют, двигаясь по ровной местности. Что-то тут не так. Вот только что. Пора их как-то догонять, с таким недостатком кислорода. Не побегаешь, тут бы ходьбу осилить. Не хватало еще упасть, задыхаясь, пробежав 10 метров. Он прикинул кратчайший курс на отряд противника и двинулся вперед. В следующую секунду Ариадна в кулаке резко разогрелась, став почти обжигающей, и картинка в глазах расплылась, словно в кинотеатре на просмотре 3D-фильма с глаз сорвали специальные очки. Березов замер, безуспешно пытаясь навести резкость. Все вокруг двоилось и троилось, приняв причудливые формы. И вскоре стало ясно, что иначе уже не будет. Иван окинул взглядом внезапно изменившуюся местность. Она была такой же, как прежде, и в то же время не такой, словно барьер эпицентра, у которого он стоял минуту назад. Бескрайнюю равнину, покрытую черной травой и круглыми наростами, заполняли едва заметные, словно бесплотные призраки, тени замысловатого рельефа. Создавалось ощущение, что он одновременно стоит на ровной местности и на краю призрачного обрыва, под которым лениво подрагивало бесплотное озеро столь же призрачного вещества, как две капли воды, похожего на студень. И в его глубинах плавно скользили тени каких-то существ, скорее угадываемые, нежели видимые глазом. По другую руку от Березова простирались дрожащие эфемерные тени, не то холмов, не то огромных растений, не то еще чего-то совершенно непостижимого. Лишь под ногами едва угадывалась узкая тропа, петлявшая между подрагивавшими на черной равнине призраками. И что-то остро подсказывало ему, что сходить с нее ни в коем случае нельзя. Похоже, это и есть ответ на вопрос, почему зомби столь замысловато двигаются по ровной и пустынной местности. Память мгновенно вытолкнула воспоминания. Березов с болтом медленно ползут посреди бескрайней пустоши, изо всех сил пытаясь удержаться на узкой тропе. И здравый смысл, вдруг потерявший здравость, предлагает вполне логичное в этой ситуации решение. Встать на ноги и быстро добежать до нужного места по кратчайшему расстоянию. Это и есть неминуемая смерть. Пытаясь привыкнуть к новому зрению, Иван осторожно ступал по тропе. Дышать было тяжело, глаза слезились от напряжения. Резина шлем-маски противогаза нагрелась от жары, и Березов быстро взмок, несмотря на то, что еле плелся. Зомби уходили от него все дальше, но двигаться быстрее Иван уже не мог. От недостатка кислорода легкие зудели, словно ошпаренная кожа. Он упрямо шел за отрядом по самой кромке призрачного обрыва, подпираемого эфемерным ландшафтом. Через полчаса движения Березов немного освоился с расплывчатым видением и стал замечать движение среди теней бесплотного мира. Незримые каньоны, холмы, гроты и прочие непонятные ему элементы, похоже, не были безжизненными. Время от времени среди них что-то ползало, бегало, летало, перемещаясь с ужасающей быстротой. Когда Иван проходил мимо чего-то едва заметного, но очень большого, из его недр внезапно выскочила крупная тень и бросилась прямо на человека. Березов, не решаясь сойти с тропы, инстинктивно упал в изготовку для стрельбы с колена и дважды разрядил пистолет в стремительно надвигающийся призрак. Выстрелы прозвучали глухо, будто из-под подушки, и пули прошли хищника насквозь, не причинив ему никакого вреда. Лишь позади него эфемерная поверхность чего-то неизвестного едва заметно помутнела, словно по вертикально стоящей воде прошла рябь. Атакующее человека существо даже не почувствовало пронзивших его пуль, и было уже совсем близко. Но вдруг неожиданно изменило направление и сбросило скорость, плавным движением удаляясь куда-то вглубь того, откуда появилось. Более на Березова никто внимания не обращал. Спустя 2 часа ходьбы Иван разглядел на горизонте какой-то крупный объект, четко проглядывающий сквозь призрачную двойственность окружающего мира. Приблизившись к нему, Березов торопливо залег прямо на тропе и приготовился к бою. На ровном участке, покрытой черной травой равнины, свободной от эфемерных элементов, находился огромных размеров камень почти правильной прямоугольной формы, густо испещренный пещерами. Более всего он напоминал рухнувшую на бок 10-этажку, у которой от падения повыбивало окна вместе с рамами. Загадочная скала частично уходила в землю и немного двоилась, словно 10-этажка обладала собственной аурой. При тщательном рассмотрении было едва заметно, что аура эта имела сложную форму неизвестного механизма или аппарата, многократно превышающего размеры видимой части. Однако понять, что же это такое, не удавалось. Слишком призрачными были неясные очертания. А главное, огромная скала кишела теми, что когда-то были людьми. Множество отрядов зомби входило и выходило в примыкающие к земле пещеры, создавая ощущение гигантского термитника. Во все стороны от него вели десятки троп, подобных той, по которой пришел капитан. Иван плотнее вжался в покрытую черными псевдоводорослями землю, стараясь стать как можно менее заметным. Их здесь тысячи, все как на подбор не старше 30, чумазые, в новенькой будто только что с фабрики одежде. Молчаливое людское море, состоящее из ручейков отрядов, двигающихся синхронно, будто под руководством незримого дирижера. Кого тут только нет: армейские камуфляжи, охотничьи костюмы, туристические куртки, научные комбинезоны, строительные робы, зэковские телогрейки. в двух десятках метров левее застывшего на земле Березова, по широкой тропе, уходящей куда-то под острым углом, прошел отряд солдат в старой еще времен СССР форме, с вещмешками за спиной и лопатами на плечах. Следом за ними неотступно двигался еще один, в современных камуфляжах и латниках, с абаканами в руках. С такого расстояния заметить Березова было несложно, но никто даже не повернул головы в его сторону. Иван хмуро осматривал скалу и безмолвное море существ, некогда человеческих, а теперь более напоминающих ожившие экспонаты воскового музея. Отыскать среди них лаванду невозможно. Он не сможет даже приблизиться к этому термитнику живым, не говоря уже о том, что ему попросту не хватит скудного кислорода, чтобы тащить на себе обратно Машу. Так что же теперь? Возвращаться? Капитан решительно отмел эту мысль. Нет, прежде чем уйти, он убедится в том, что сделал все, что только возможно. И то, что невозможно, тоже. Березов проводил взглядом еще один отряд. На него по-прежнему никто не реагировал. В голове родилась безумная идея. Надо просто взять и зайти в этот термитник, сделав вид, что он тоже зомби. Не могут же они все знать друг друга в лицо. И чувствовать в нем врага тоже не могут, иначе не проходили бы мимо с таким безразличием. Надо рискнуть, иначе потом он не простит себе малодушия. Иван встал и решительно двинулся к термитнику, стараясь держать принятый у зомби ритм движения. С каждым пройденным метром уровень адреналина в крови возрастал, давя на сознание ощущением смертельной опасности, предвещающим неминуемую гибель. Разум словно раздвоился, подражая действительности эпицентра. Одна его часть вопила от страха, предупреждая, что не может все быть столь просто. Жить ему осталось считанные минуты и требовало немедленно повернуть назад. Другая тяжелым сапогом давила на горло инстинкту самосохранения, почти физически ощутимо подталкивая Березова в спину. Он должен ее найти. Должен. Он не может и не имеет права отдать ее этому темному властелину, его подручным зомби, или кто тут еще затесался в обладающее одним на всех остекленевшим взглядом толпу. Лаванда бросилась ему на спасение, не задумываясь. Именно он та причина, по которой она оказалась здесь. Наверняка, попав в западню Ферзя, женщина до последней минуты верила, что он придет на помощь. Кто знает, что происходит с разумом зомбированных людей. Ведь вытащил же своего товарища, этот спец из ГРУ, со столь странным позывным. И тот даже пошел на поправку. Значит, шансы вернуть Лаванду в нормальное состояние есть. Должны быть. Плевать, что все остальные сошли с ума. В конце концов, сам-то он рассудком не помутился. Березов подходил к термитнику все ближе, и от движущегося моря зомби его отделяло не больше 20 шагов, когда он неожиданно увидел Лаванду. Ее отряд стоял на пороге ближайшей пещеры, словно автомобиль на перекрестке с красным сигналом светофора, молча и неподвижно ожидая чего-то, как тогда у самой границы эпицентра. Иван остановился, лихорадочно размышляя. Что именно предпринять? Как вдруг стоящий рядом с Лавандой ферзь развернулся и двинулся прочь от пещеры. Лаванда в сопровождении двоих зомби в латниках последовала за ним. Остальной отряд скрылся в пещере. Ферзь повел свою группу в обход скалы по одной из широких дорог, натоптанной тысячами ног на пепельной земле, и быстро смешался с движущимися по ней безмолвными отрядами. Березов поспешил за ними, стараясь не потерять в толпе Лаванду. Идти быстрым шагом он не смог. Слишком мало кислорода в воздухе. От его нехватки началось головокружение. И Иван был вынужден перейти на короткий шаг. Похоже, зомби подобных неудобств не испытывали, потому как движущиеся вокруг отряды сохраняли монотонно ровный темп, перемещаясь быстрее Березова. Но при этом присутствие человека их по-прежнему совершенно не интересовало. С трудом добравшись до дальнего обреза термитника, Иван остановился у перекрестка и оглядел расходящиеся в разные стороны отряды. Группа Лаванды одиноко двигалась по узкой, призрачной тропе, гораздо медленнее остальных. И было ясно, что даже с такой скоростью он сможет не отставать от них. Березов вступил на тропу и побрел следом, стараясь держать ровное дыхание. Окружающая жара и нехватка кислорода давали о себе знать, и внутри противогаза уже хлюпали лужицы пота. Теоретически, можно сделать глубокий вдох, перекрыть выдувной клапан и глубоким выдохом создать внутри шлем маски избыточное давление. после чего на секунду отлепить резину противогаза, чтобы исходящий поток воздуха выдавил в образовавшуюся щель скопившуюся влагу. Но Березов не решился на столь рискованный эксперимент. Непонятно, что за воздух вокруг, и сможет ли вообще организм выцарапать из него через фильтр противогаза нужное количество кислорода, чтобы остаться в сознании после полного выдоха. А если что-то враждебное попадет внутрь? Ведь у него нет даже стандартного ареаловского антидота. Впрочем, вряд ли он бы помог. Лучше потерпеть. Хорошо еще, что пластик лицевого щитка изнутри обработан специальным составом, защищающим его от запотевания. Иначе дело было бы совсем хреново. Ферзь вывел свою группу за пределы территории термитника, и пространство вокруг вновь расслоилось на видимую пепельную степь, поросшую черной растительностью, и призрачный мир, удивляющий разнообразием ландшафта. Иван внимательно огляделся, но других отрядов зомби поблизости не заметил. Если отойти от термитника на километр, выстрелов там не услышат. В эпицентре они звучат глухо. Лаванду стережет ферзь и двое бойцов. Но оба они идут к нему спиной, и их затылки представляют собой хорошо видимые цели. Они не станут серьезной проблемой. С ферзем сложнее, он не только вооружен, но и одет в эмку. С ним придется повозиться. Но шансы все равно есть. Можно использовать тело одного из зомби в качестве щита. Это даст возможность вести прицельный огонь по лицевому щитку шлем сферы. Не идеальный план, но попробовать стоит. В пистолете осталось 17 патронов. Если сработать быстро, Салмацкий не успеет ничего предпринять. Периферийное зрение уловило движение, и Березов насторожился. Тропа впереди сильно сузилась, и зомби изменили построение, встав друг за другом в колонну по одному. Но внимание Ивана привлекло не это. Было еще что-то. Движение повторилось, и он заметил его источник. По обеим сторонам от него, снаружи тропы, двигались две призрачные бестелесные твари. В красном полусумраке их угрожающие мерцающие силуэты едва угадывались. Но и этого было достаточно, чтобы понять их враждебность. Полутораметровые твари чем-то отдаленно походили на амебу-паука, напавшую на него в красной зоне. И полушагали, полуперетекали в такт его шагам, на треть погруженные в почву. Черная трава не сминалась от их прикосновений, но словно прожигалась незримым раскаленным катком, оставаясь позади уродливых бесплотных хищников, следом из черной влаги, курящейся легким дымком. При этом сама пепельная почва никак не изменялась, будто и не несла в себе часть подрагивающих эфемерных тел. Березов сбавил шаг, прошел 5 метров, после чего вновь прибавил скорость. Хищные силуэты в точности повторили его движение. Похоже, они тут именно по его душу. Почему же тогда они не нападают? Может, они не в состоянии зайти на тропу? Но им ничего не стоит дотянуться. Или этого они тоже сделать не могут? Иван оглянулся. Термитник остался далеко позади. Скоро его перестанет быть видно. Если он собрался отбить у противника лаванду, лучше предпринять эту попытку сейчас. Ведь неизвестно, куда направляется ферзь и когда он достигнет своей цели. Зато там очень может быть многолюдно, если это слово можно применить к толпе зомби. И кто знает, сколько еще сам Березов будет недоступен для скользящих по бокам тварей. Иван прибавил шаг, приближаясь к ближайшему зомби, и поднял пистолет. Главное сейчас это сохранить дыхание. На быстрое движение кислорода не хватит. Легкие и без того разрываются от напряжения. Внезапно одна из тварей молниеносным движением оказалась на тропе и преградила Березову путь. Вторая уже была за спиной, отрезая ему путь к отступлению. Уродливое существо хищным движением устремилось в атаку. Иван произвел 2 сдвоенных выстрела, почти в упор. Пули увязли в твари, словно в густом киселе, и быстро растаяли, растворившись в призрачном силуэте. Идущие впереди зомби даже не оглянулись. Березов выстрелил еще раз, уже понимая, что это бесполезно. В ожидании удара он сжался, словно туго взведенная пружина, и изо всех сил рванулся вперед и вверх, пытаясь броском перелететь через атакующую тварь. Та неожиданно соскользнула с тропы и позволила ему упасть на пепельную землю. Иван закончил падение кувырком, выходя в стойку, но хищный призрак вновь преградил ему дорогу. Рука с пистолетом полыхала болью. Видимо, перелом. Не удалось уберечь кисть в момент падения. Легкие задыхались от нехватки кислорода, в глазах плыло. Он не сразу смог разглядеть бестелесного врага. Тот не атаковал, лишь угрожающе менял эфемерные очертания. Спустя несколько секунд обе твари стекли с тропы, занимая места по бокам от человека. Иван криво усмехнулся. «Итак, это конвоиры. Они ведут меня куда-то вслед за Лавандой и Ферзем и не допустят ее освобождения. Стало быть, кто-то здесь, в эпицентре. Внимание на меня все-таки обратил». Березов вложил АПС в кобуру и пошевелил пальцами. Острой боли уже не было, лишь ноющий зуд в еще недавно поврежденной кисти сообщил о том, что регенерация еще не закончена полностью. Какое все-таки веселое тут место. Он пошел по тропе вслед за зомби. Уж не потому ли они все это время двигались медленнее обычного? Что не хотели оторваться от него слишком далеко? Вот и сейчас еле переставляют ноги, словно механические радиоуправляемые куклы, переведенные на короткий шаг нажатием кнопки на пульте управления. Иван шел за ними и тщательно осматривался вокруг. Покрытая черной растительностью равнина, сливающаяся у горизонта с багрово-красным небом, подрагивала призрачными очертаниями неизвестного рельефа. Чужой воздух, водоемы и студня, населенные едва уловимыми тенями. Непонятные возвышения и уплотнения, тоже обжитые чем-то эфемерным, подрагивающие призраки его конвоиров. Лаванда была права. Кто-то или что-то изменил эпицентр в соответствии со своими потребностями. А теперь этот кто-то желал заполучить себе еще и капитана Ивана Березова. «Ладно, посмотрим. Может, оружие мое здесь и бессильно, но пока что я жив. А это значит, что шансы еще есть». Внезапно издалека донесся грохот, раскаты которого показались капитану смутно знакомыми. Твари по бокам замерли, и Иван остановился. Грохот повторился, и он понял, что напоминает ему этот звук. Так должен звучать собачий лай, если собака огромна. Где-то с носорога, например. С носорога? Он уже видел такую собаку однажды. Правда, это было во сне. Со стороны грохочущего лая отрывисто донеслась автоматная очередь, будто местная атмосфера совсем не заглушала звуки. «Кто-то бьет из ППШ», — машинально определил Березов. В следующую секунду его уродливые конвоиры сорвались с места и с огромной скоростью устремились к горизонту. Туда, откуда пришел шум начавшегося боя. Березов попытался проводить их взглядом. Призрачных тварей было уже 4, потом 8, 12. Их подрагивающие силуэты появлялись словно из ниоткуда, но вскоре глаза человека потеряли удаляющихся призраков. Лишь слабо дымящиеся полосы, превращенные в расплавленное месиво растительности, свидетельствовали о том, что увиденное не было галлюцинацией. «Чем дальше, тем интереснее», — подумал Иван. И в голове злорадно вспыхнула мысль, что лучшего момента для атаки не найти. Он выхватил пистолет, мгновенно принимая изготовку для стрельбы с двух рук, и начал выжимать спуск еще в тот момент, когда мушка АПС еще только приближалась к затылку идущего впереди зомби. Выстрел произошел точно в момент наложения прицельных приспособлений на цель, и голова противника брызнула осколками черепа и мозговой ткани. Остальные зомби обернулись в сторону Березова, и ближайший к нему враг попытался схватиться за оружие, но не успел. Вторая пуля пробила ему череп, и обмякшее тело мешком рухнуло на землю и скатилось с тропы. Раздался едва слышный хруст перемалываемых костей и рвущейся плоти, и труп размазало по черной траве в лужу кровавых ошметков, словно он попал в огромный невидимый блендер. Не успел Иван перевести взгляд на Лаванду, как Ферз неожиданно бросился бежать. Лаванда последовала за ним. Оба зомби помчались по тропе со скоростью заправских спринтеров. И Березов рванулся за ними. Не пробежав и 5 метров, он остановился и, задыхаясь, упал на колени, упершись руками в землю. Бесполезно. Слишком мало кислорода. Еще пара секунд бега, и он просто потеряет сознание от гипоксии. Сердце и без того давно готово выпрыгнуть прямо из глотки и убежать подальше от несознательного хозяина, демонстрирующего ярко выраженные признаки мазохизма. А эти двое скачут, словно сайгаки. Их нехватка кислорода никак не заботит. Спустя 5 минут Иван смог отдохнуть достаточно для того, чтобы встать на ноги и продолжить ходьбу. Лаванды с ферзем нигде не было видно, и капитан решил идти до тех пор, пока может. От тропы нет ответвлений, значит, лаванда где-то там впереди, и он ее найдет. Здравый смысл тут уже ни при чем. Это вопрос принципа. Он ее не бросит здесь по двум причинам. Она ему дорога, раз, и назло тем, кто затащил сюда их обоих, два. И рюкзачок ферзя, будьте добры. Он обещал его содержимое рентгену. Тот, знаете ли, очень его ждет. А нарушать свои обещания нехорошо. Березов упрямо шел через черную бесконечную пустынную равнину, густо заполненную призрачным миром. Дышалось все тяжелее, легкие пылали, сердце бешено колотилось, отдаваясь гулкой дробью, бьющегося в основании черепа кровяного давления. Безумно хотелось остановиться, лечь и уснуть. И Иван пытался отвлечь измученный мозг наблюдениями за эфемерными окрестностями. Но понять, что же именно он видит, получалось слабо. Глаза слезились от напряжения и заливались потом, от нестерпимой жары внутри противогаза. Кожа под резиной шлем-маски зудела, словно покусанная доброй тысячей комаров. Ужасно хотелось сорвать противогаз к чертовой матери и долго-долго чесаться. В таком состоянии Березов не был склонен к созерцанию. Несколько сильнее ощущалась потребность в разрушении и желательно в глобальных размерах. Он не сразу понял, что видит на горизонте очертания чего-то вполне реального. Проковыляв еще полчаса, Иван уже мог разглядеть приближающиеся строения. Похоже, его тропа проходила через населенный пункт, пересекая его точно через центр, будто главная улица. Небольшая деревенька, стоящая в черном поле под красным небом, выглядела здесь не просто неуместно. Едва подойдя к ее окраине, Березов всем телом почувствовал смертельную угрозу, густо исходящую от безмолвных домов. Деревня выглядела так, будто обитатели покинули ее пару тысячелетий назад. Потемневшее дерево, облупившаяся краска, покрытые толстым слоем мутной грязи оконные стекла. Двери и ставни распахнуты настежь, хлева и сараи пусты, закопченные печные трубы густо засыпаны пылью. Иван шел через мертвую деревню и через открытые двери видел стоящие в глубине помещения новогодние елки, наряженные старыми елочными игрушками и праздничной мишурой. «Странно, что елки до сих пор не осыпались», — мелькнула мысль. «Если это результат воздействия эпицентра, то почему тогда дома такие обветшалые?» Глаза уловили движение в грязном окне одного из домов. И Березов остановился, всматриваясь в мутное стекло. Там... Внутри, в багровом полумраке обветшалого дома, что-то мерно шевелилось, будто кто-то совсем небольшой сидел на полу, сгорбившись и монотонно раскачиваясь из стороны в сторону. Сквозь облегающие уши резину противогаза невнятно донесся тихий детский плач. Не взахлеб, а так, словно ребенок плакал уже давно и истратил на это все свои силы. Иван попытался разглядеть силуэт получше и приложил руку к колбу козырьком. И вдруг плач стремительно перешел в пронзительный визг на грани ультразвука. Режущей болью, вгрызаясь в барабанные перепонки, и силуэт в окне молниеносно рванулся куда-то вглубь дома. Визг внезапно оборвался, и наступила тишина. Березов, инстинктивно растирая прямо через резину противогаза, соднящие болью уши, посмешно зашагал прочь, стараясь держаться точно по центру тропы. Вскоре мертвая деревня осталась позади. Но ему еще долго мерещилось за спиной тихое шарканье детских ног. Он дошел до окончания тропы часа через три, когда холодное белое пятно солнца уже клонилось к багровому горизонту. Тропа выходила на обширный участок, лишенный растительности пепельной земли, почти идеально круглой формы, диаметром в полсотни метров. Это пространство не имело никаких призрачных элементов, лишь в самом его центре сидела мощная зыбь. В ее мутное нутро тропа и упиралась. Березов иронично скривился. «Это что, предложение покончить со всеми мучениями самым кардинальным способом? В таком случае не дождетесь». Он остановился, подозрительно оглядывая пустынную равнину. Зыбь шевельнулась и отползла в сторону. И Березов увидел открывшуюся на ее месте большую воронку, обрывистые и развороченные края которой напоминали вулканический кратер. «Что ж, если это приглашение войти, то...» то посмотрим, что там внутри». Иван подошел к краю кратера. Судя по всему, то, что упало здесь, двигалось по очень пологой траектории. Либо изменило направление движения сразу после падения. Внутри кратера начиналась крупных размеров штольня, уходящая под землю почти горизонтально, с относительно небольшим уклоном. Березов пожал плечами и спустился на дно кратера. Штольня как штольня. Ясно, что его откровенно заманивают куда-то. Понять бы еще, ловушка это или что. По идее, опасности быть не должно. Если б хотели убить, убили бы давно. Возможности для этого у них есть. В штольне царил кроваво-красный полумрак, но видимости хватало. Иван попытался понять, откуда идет скудное освещение, но так и не смог обнаружить его источник. Похоже, сами стены штольни не излучали этот свет. Они ничем не отличались от твердой поверхности эпицентра, лишь несли на себе давние следы буйства огромных температур. Березов шел по твердой пепельной почве, и в полнейшей тишине было слышно, как слабое эхо его шагов лениво отражается от оплавленных стен. Тоннель оказался прямым и довольно длинным, не меньше сотни метров, и абсолютно пустынным. На пути не попадалось ничего, включая траву, не было даже мха, голая почва и ничего более. По расчетам Ивана, он уже спустился под уровень земли не меньше, чем на 30 метров, когда впереди показалось то, что он счел конечной целью своего путешествия. Закупоривший тоннель объект более всего напоминал исполинский метаморфит. Полупрозрачная структура неизвестного минерала переливалась изнутри красноватым свечением. И Иван понял, что именно этот свет и озарял тоннель. При приближении человека часть минерала растворилась, недвусмысленно приглашая войти. И Березу прошел внутрь. Он оказался в небольшом полукруглом помещении, столь же пустынном, как и сам тоннель. В его центре стояло подобие кресла странной формы, изготовленное, похоже, из того же минерала, что и все вокруг. Поодаль от него с разных сторон, почти прислонившись спинами к стенам, стояли ферзь с лавандой, глядя прямо перед собой стеклянным невидящим взглядом. Противогазов на них уже не было. В самом кресле сидел немолодой человек с густой сединой в волосах, чье лицо было хорошо знакомо Ивану по многочисленным портретам и изображениям на брошюрах и служебных буклетах ГНИЦ. «Академик Лаврентьев, как я понимаю», — хмуро поинтересовался Березов, глядя на сидящего в кресле. «Не буду извиняться, если оторвал вас от дел. Нам надо поговорить».